Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях, с удовольствием представляем гостя, протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии Московского патриархата. Вот сколько всего. Здравствуйте, добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте, дорогой Алексей, дорогая Алла. Ну, и, конечно, я никаких этих регалий не заслуживаю. Ну, может быть, и отрекаться не стоит, потому что, только что мы за рамками передачи помянули, что всякая аудитория нуждается в своих собеседниках. Вот, и надеюсь, что, может быть, привлечет внимание, может быть, какой-то ученый задумается о вере, услышав, что с ним разговаривает доктор философии. Вдруг...
Или кандидат технических наук в одном лице. Отец Георгий, вы только что, вас можно поздравить, вы получили из издательства вашу новую книгу «Пасхальный мотив». Книга, которая, ну, судя по обложке, она наполнена радостью. Мы с Лёшей не успели еще с текстом познакомиться.
Что
надеюсь, восполним этот пробел. А само по себе название... Пасхальный мотив, оно, конечно же, наводит на самые смелые мысли и такие какие-то очень, знаете, хорошие предчувствия, такие светлые, красочные. Поделитесь, пожалуйста, раскройте секрет, о чем книга.
Знаете, у каждого человека есть любимый мотив. Вот напевается, он легко проснулся среди ночи, и этот мотив тут же вспомнился. Ну, убежден, что у каждого человека. И вот... Дальше, в зависимости от этого мотива, выстраивается многое. Настроение появляется или, наоборот, уходит, если вдруг какой-то мотив печальный. Так вот, вдруг зазвучал пасхальный мотив. Как это произошло? Неизвестно, тайна. Вдруг он вспомнился, и вот, и все начало выстраиваться, все получается, все идет одно за другим, что раньше на каждом этапе препятствие возникало, тут все получилось. И думаешь, как так, почему? Почему душа поет, даже не сознавая, от чего ей так хорошо? Любимый мотив звучит сам по себе, когда ранним весенним утром человек бредет по дорожке парка, тихо радуясь первым листочком журчания ручейков, оглядываясь по сторонам, размахивает руками, улыбается. Птичка вспорхнула, но не тревожно, а как-то беззаботно и весело, не заметив, наступил в лужу, рассмеялся, ноги промокли, надо бы переодеться. Ах, не до этого, душа поет. Ну вот, несколько строчек из начала книжки. Душа поет, Пасха, радость. И даже говорить-то ничего не надо, потому что внутри все переполняет. Вот почему название «Мотив» вдруг само собой возникло. И мне кажется, что я постарался, вернее, включить в эту книгу именно такие, ну, размышления вот, на сюжеты евангельские, всем, многим из нас, да, известны, но с каким-то особым привкусом, пасхальным. Надеюсь, что это порадует нас.
Ну, для начала надо анонсировать, художественная ли эта книга?
Около художественное. Прошу прощения за такой термин. Знаете, какие-то образы, диалоги, персонажей, ну, такие сочиненные, придуманные диалоги. Но в целом, конечно, эти небольшие рассказы или эссе, они касаются каких-то тем евангельских. Допустим, эпиграф берется из... Эпиграф для эссе берется евангельский отрывок, а дальше мы рассуждаем, что с нами происходит, каков наш мир, какие наши планы, мысли, ожидания, чаяния, или, напротив, то, что было, прошло. Ну, скорее всего, конечно, когда Пасха грядет, или она наступила уже, мы... и переполнены радостными чувствами, и хочется в этом свете, напевая или слыша в своих ушах пасхальный мотив, перечитать то, что раньше, может быть, не очень затронуло, не очень порадовало, а теперь пусть порадует. Вот таков смысл.
А можно личный вопрос, отец Георгий? А ваша первая Пасха, она какая была? Вы помните это ощущение праздника, вот именно когда, ну, возникает... чувство, что ты действительно перед Богом.
Пасха первая была красная. Вот в прямом, в буквальном смысле этого слова. И вот от света, облачения и всего, что... И вот этой ночи, и горение свечей, ведь это было все новое. Это еще было советское время.
А это где было? В Москве это было?
В Москве, да. Храм Иоанна Воина есть. Там
на Яке-Марке.
Да, да, совершенно огромное количество людей, молодежи было, абсолютно непостижимое ощущение. Вот такого, я хорошо это помню, я был еще даже не крещенным человеком.
А как вы там оказались?
Что привело?
Да.
А вот что привело, любопытство, стечение многих людей, ночь, понимаете, такое обстоятельство, тайна, какая-то мистика в этом есть. Ну и потом какой-то вызов вызов существующему вокруг тебя обществу строю. Ну, я думаю, может быть, не у каждого такие чувства были, но вот у меня лично было, и как-то оно вообще сопровождало мою жизнь в советское время, что, хорошо, так вот устроено, но, может быть, видите, по-другому, и как-то душа куда-то рвалась все время. Вот это я про себя могу сказать, мое личное мотив. Поэтому вот встретив, увидев вот издалека еще, как вот этот храм, как выходит пасхальный, значит, крестный ход, вот там кругом милиция, много-много молодежи. Ну, не обращаешь внимания, что, конечно, много было людей подвыпивших и там откровенно нетрезвых. Даже они приходили в какое-то особое состояние. Я помню, вы очень верно, точно спросили меня, Алла, что было, какое первое ощущение. Вот красное все. Красное, потому что оно проникнуто, во-первых, глубиной какого-то нового смысла. Вернее, даже не нового, а вот смысла, пришедшего к нам издалека, из глубины, может быть, веков, с одной стороны. С другой стороны, и нового смысла, потому что Пасха – это обновление, все это чувствовали, я чувствовал тогда. Ну и вот ночная атмосфера, такая какая-то мистика. Я помню хорошо, что это был день, в который я или в этот день, или в предыдущий, я смотрел совершенно замечательный фильм Андрея Арсеньевича Тарковского. Этот фильм был, называется «Сталкер».
Ого.
И у меня вот, представьте...
Первый раз в жизни?
Да, первый раз в жизни. Угу. Я помню хорошо, через 10 минут начал зал... люди стали уходить.
Через 10 минут после начала?
Да, после начала. Ну, может, 15 минут максимум выдерживали, начали выходить. Зал пустел. Я сидел до конца. Трудно было, но сидел до конца. Но я помню, что меня что-то пронзило. И вот какой-то, вы знаете, у меня ассоциативный ряд протянулся между этим фильмом, вот, героями, их диалогами. Тогда я многого не понимал. Сейчас совершенно юный человек был, студентом был тогда.
А сколько вам было лет, кстати?
Ну, вот...
Вот в эту первую Пасху.
Ну, по-моему, первого курса я студент был.
17.
Да, да.
То есть это еще 70-е годы.
Да.
Ну, живой Брежнев.
И учитесь вы в этот момент в техническом вузе?
Да, в МИФИ.
В МИФИ?
Да, конечно,
так,
конечно.
На секундочку.
Да. Конец 70.
Ну, конец, конечно. Брежнев жив еще.
Да, конечно, это самая эпоха, вот застойная такая, кондовая застойная эпоха. Вот, и я помню, вот у меня ассоциативный ряд между вот этим фильмом, прорыв, на мой взгляд, был. Я не понял ничего, но я понял, что я должен с этим разобраться. И вот вечерняя служба Пасха. Вот что-то такое тоже абсолютно непонятное, абсолютно новое, мистика какая-то, тайна, глубокая и непостижимая. Ну, как мне было хорошо. Что
вот
она есть,
так
что
интересно рассказываете,
да.
А я сижу и вспоминаю слова моей коллеги, которая делилась впечатлениями от фильма «Сталкер» и рассказывала о своем разговоре с другими тоже журналистами, телевизионщиками. С этим фильмом, конечно, он феноменален. В том числе и потому, что сколько людей его посмотрят, столько людей увидят свое кино. Вот она говорит, мы обсуждали, казалось бы, один и тот же фильм, но такое ощущение было, что все посмотрели разное кино. И то, что вы рассказываете о связи в вашем сознании вот, «Сталкера» и пасхальной радости, ну, это, видимо, это не все так понимают эту картину. Почему, как вам кажется, в вашем сознании это связалось? Что за... Что внутри вот этой самой пасхальной радости открылось вам вот через этот фильм?
Конечно, я думаю, что никто такой связи, наверное, не чувствует. Или, по крайней мере, сопоставить то. Ну, мне просто совпало. Просто этот фильм... Mm-hmm. Понимаете, эпоха застоя. Ну, ничего. Ну, действительно, что такое застой? Ну, никакой свежей мысли. Все одно и то же. Новости там одни и те же. Ну, какие-то... Ну, молодые люди. Ну, всякий молодой человек нуждается... Не нуждается, а ищет прорывы. Всякое утро – это что-то новое. Новый день – новое. И меня поразила вот именно новизна. Во-первых, я этого никогда не видел, не ощущал. Абсолютно новое ощущение, новизна ощущение. Во-вторых, тайна, глубочайшая тайна. Андрей Арсеньевич – величайший философ. Глубочайший его мысль, его восприятие, его сознание устроено философски. Просто по природе. Он об этом говорит. Если кто-то смотрел документальные фильмы с его диалогами, он совершенно, он глубочайший философ. И это отражается, на мой взгляд, именно, сейчас я уже это понимаю, именно в фильме «Сталкер» в максимальной степени. Вот эти диалоги, или в основном диалоги там профессора, писателя и сталкера, вот и, их трое было, неспроста тоже они были втроем на этом пути. Ну, ничего тогда не понимал. Но вот вы меня спросили, что связывало? Тайна. Вот тайна – это то, чего ищет человеческая душа. То, в чем человек по-настоящему нуждается.
А вы прям так искали этого прорыва? Вы несколько раз это слово употребили, я обратила внимание.
Да. Ну, вы вспомните себя. А вы разве не хотели какого-то, не знаю, взлета, неожиданного, непостижимого, какого-то, не знаю.
Я до сих пор хочу.
И я хочу тоже. Вот
постоянно.
Что, не взлетели? Нет, так не взлетели.
Да ты же все время за пятки-то держишь, когда кто-нибудь из нас начинает подниматься.
Ну, кому-то не за пятки надо держать. Это правильно, это абсолютно правильно. Это такое особенное служение. Удержать, чтобы не залетел слишком высоко. Падать больно будет.
Я просто в эфире обычно, знаете как, куда-нибудь улетаю в высокие материи, а благодаря Лёше у нас разговор получается более-менее сбалансированным, потому что Лёша как раз умеет задать правильные практические вопросы, имеющие отношение непосредственно к человеческой жизни, а не только к чему-то там о птичках. Но, возвращаясь к вашей первой Пасхе, вы тогда решили, что хотите быть среди этих людей, что вы хотите креститься?
Нет, это было еще рано слишком. Это действительно мне было где-то лет 17, а крестился, когда уже было 28, то есть спустя 10 лет, да.
Уже страна другая, наверное, была.
Да. Ну, нет, еще та страна, это, ну...
Излет той страны.
Ну, да, последние там годы. И, ну, ощущение тайны и желание быть сопричастным тайне именно тогда возникло. И до ныне это желание меня не оставляет. И вы знаете, ну, вот скоро будет 20 лет моего служения как у престола, как священника, то есть предстоятеля престола и того человека, который произносит молитву, возносит дары, и вот, ну, встречается с тайной. И вы знаете, чтобы это служить, продолжать, ни в коем случае не надо невозможно, нельзя, недопустимо отнестись к этому как к чему-то обыденному. Это конец служения. Значит, всегда ощущение тайны должно сопровождать совершение тайна совершения, скажем. Потому и называется тайна действия, тайна совершения. Это люди с древности это точно понимают. И мне кажется, что я даже на эту тему не раз высказывался в одной из книжек такой апологетической «Верю, слава тебе, Боже». Такая вот книжечка, она доступна, даже в Викирелигия есть. И вот там меня прям пронзило, что, вот, собственно говоря, и оберегает нас от обыденности, от рутины, от такого рутинного отношения не только к жизни своей, но к самому факту веры, вот, религии, культуры, человека как такового. Ну, что человек? Ну, что, ну, всех можно описать, всех можно по характерам, по полочкам расставить. Это такое, это такая. Ну, значит, вот все можно расположить. Это будет лучше, потому что будет все предсказуемо, все будет очень удобно и комфортно устроено, и все будет хорошо. Но как же тайна? Ведь человек тайна. Человек, каждая человеческая личность уникальна абсолютно. И принижение этой уникальности – это разрыв с тем, что о нас задумал или предполагает и Бог. Да и Бог сам тайна, самое высшее, непостижимое. Поэтому слово «Бог», даже не произнося его, можно представить, вернее, не слово Бог, а Бога можно представить, как просто сам факт наличия в этом мире, в этой жизни тайны. Вот я этому очень рад. И совершаю литургию, возвращаясь к этому, я хочу сказать, что именно ощущение тайны и буквально дрожь от этого пронизывает все тело. Вот это, мне кажется, очень важное и неотъемлемое чувство не только служащего священника, но всякого участника божественной литургии.
Ты, может быть, сам не бестайный, но, к счастью, ее не постиг. Так Чухонцев писал в свое время, замечательный поэт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочин приходов Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей. И наш сегодняшний разговор строится вокруг новой книги отца Георгия «Пасхальный мотив». Так она называется. В середине апреля она вышла, и вот сейчас есть возможность уже с ней познакомиться. Отец Георгий, то, что вы говорите о тайне... Очень интересно слышать из уст человека с техническим складом ума. Все-таки вы выпускник МИФИ. Этот факт вашей биографии не отменяем. И кандидат технических наук, помимо того, что доктор философии. Как вы в вашем техническом сознании, для которого, наверное, свойственно видеть мир набором молекул, атомов, мир видеть познаваемым, допустили, почувствовали впервые присутствие вот этой тайны?
Ну, вот в этой сфере технологии, науки и так далее тоже есть свои подразделения. И вот, знаете, все-таки я больше математик, чем физик. И неспроста. Мне физика давалась труднее всегда, а математика блестяще всегда давалась. И я помню, что... Ну, я был выпускником специальной школы физико-математической, и первые три курса, когда вот основные предметы, там, базовые, так сказать, высшая математика, вот, значит, физика преподается, я помню, что по математике экзамены никогда не сдавал. Приходил на экзамен, преподаватель сразу брал зачетку и ставил...
Автоматом.
Значит, отлично, да. Причем я просто участвовал в семинарах, просто решал задачи, которые было интересно.
Это на третьем курсе МИФИ. Вы инерции, по тому, что вы знали, получали автомат.
А почему по инерции? Это самообразование еще какое-то.
Ну да, не просто потому что мне это было невероятно интересно. Именно вот из-за того, что тайна привлекала, вот, и хотелось ее увидеть, и решить. Увидеть свое отношение.
Математическая модель Вселенной вас интересовала?
Не модель. Понимаете, вот задача, когда ты ее видишь, это тайна. Когда ты ее решаешь, задачу математическую, я в данном случае говорю, когда ты ее решаешь, ты становишься причастным тайне. Вот так я себе это представлял. Поэтому ничего удивительного в том, что это ощущение тайны и, можно сказать, поиск тайны остался со мной всегда, как поиск интересной задачи.
А вы решаете задачи, постепенно двигались к чему-то высокому? Или
да.
Одну решили, о, классно, тайну раскрыто, только сейчас следующую решу. Или вот это постепенное движение к чему-то, вот какой-то цели намеченной?
Абсолютно правильно, Алексей, вы точно попали. Именно частные задачи, конечно, важные, и, конечно, приходилось их решать, но именно впереди ты видел еще более важную, еще более высокую задачу. И я так понимал, что этот процесс не остановим, как не остановим развитие науки.
А чем математика здесь помогает?
Как ее не остановить?
Инструмент раскрытия тайны.
Не просто инструмент, а это сам путь. Вот как вы подходите, можно на гору взбираться через какие-то заросли, все, а можно идти какой-то тропиночкой, вот так вот, аккуратненько. Я предпочитаю тропиночку. Знаете, когда в горах хожу, мне как-то спокойнее, приятнее, и она тоже ведет к вершине. Вот математика – это своего рода как бы некая тропиночка к вершине. Но вершина сама – это не есть набор цифр, нулей, единиц, каких-то там алгебраических знаков или там интегралов, дифференциалов. Нет, вершина это сама, это тайна, она остается тайной, потому что ты не знаешь, как там будет, пока не заберешься на нее. Но к ней ведет вот тропиночка. Вот мне вот этот вопрос как-то очень понравился. И вот для меня в то время, по крайней мере, вот математика была такой тропинкой. А физику я считал для меня лично, это оставалось вот зарослями, через которые надо было прорываться, было очень трудно, неприятно. И действительно, я не был успешен в самой физике, потому что я не понимал. Для меня точность всегда была критерием правильности. Там, где можно было точную формулу написать, вывести ее, я видел, что вот это и есть оно.
Потрясающе. Вот то, что вы говорите, это совершенно потрясающе. Математика как тропинка, как вот этот путь навстречу Господу Богу. Если понять, что вот на вершине, да, там действительно предельная тайна бытия, это когда одну за другой математические задачи вы решаете, а предельная тайна – это Господь Бог, и вы вот к этому сейчас подошли. Но скажите, а... Как же тогда с вашей любовью к точности находиться внутри христианства, где нет рецептов, универсальных правил, формул, которые четко работают, туда не ходи, сюда ходи, там снег куда-то попадет и так далее?
Математика не такова. Я прошу прощения. Это не какой-то набор рецептов. Нет. Знаете, вот это вот тот самый путь. Ну, я помню, ночами сидел над этими формулами. Ведь, понимаете, ты не знаешь, когда дальше это пойдет. Понимаете, ну, допустим, даже всем понятную вещь. Шахматы возьмем. Вот сколько вариантов. порой бывает неисчислимое число, количество. Ну, правда, там просчитывают, и компьютер уже обыгрывает человека, но это наступило не так давно. А так, вообще, у человека интуитивно, он чувствует, компьютер просчитывает один за другим ходы, а человек интуитивно чувствует и обманывает компьютер, или обыгрывает компьютер. Ну, до тех пор, пока все-таки там доска ограничена, количество фигур ограничено, и, значит, ограничено число ходов. Хотя огромное оно, но оно все-таки ограничено. И когда компьютер достиг мощности необходимой, то он стал рассчитывать все быстрее человека.
Но человек по-прежнему умеет импровизировать, а компьютер нет.
Ну, обмануть можно, да, обмануть можно.
Никто не ставил пределом скудные пределы естества, ну, а вам же задачу кто-то формулировал. Вам же ее поставили вот в определенные рамки.
А знаете, нет, наука не совсем так делается, нет. На каком-то этапе, когда пока ты студент, там, конечно, кто-то там есть преподаватель, он формулирует, есть научный руководитель, но потом, когда ты уже достигаешь какого-то уровня, ну, он тебя может подправлять, может твои ошибки там помогать, но ты ищешь сам.
А что вы искали? Ну, вряд ли вы искали Бога в 79-м году.
Нет, не Бога, а я не провожу знак равенства, безусловно, но некоторая параллель ассоциативная есть. Вот эта тропинка, о которой мы говорим, очень хороший образ. Ведь она, понимаете, поворачивает, она незаметна. Очень часто в горах ты идешь, ты легко потерять ее. И, допустим, вот мне очень нравится эта манера, такая человеколюбивая в западных вот маршрутах, ну, поскольку я там только и хожу, что где тропиночка теряется, там выкладывают камешками столбик такой. Вот сюда не ходи, а туда ходи. И, понимаете, я сначала не знал. А повернешь не туда, в горах это чрезвычайно бывает опасно. Ты бредешь дальше, а дальше ни назад, ни вперед. И там очень трудно бывает выбраться. Ну, и поэтому человеколюбивый этот значок вот камешками положили.
Это, видимо, у вас в Ирландии камушки, потому
нет,
что...
Нет, в Испании тоже я бывал, и в Италии, и в разных местах.
Бывает, что просто полосочки там рисуют на столбиках,
да,
на деревьях.
Да, тоже бывает, то есть, есть чем рисовать. Камушки-то всегда под рукой, потому что у человека не всегда есть чем нарисовать. А, вот. Ну, вот я к тому, что тропиночка неочевидная, ты можешь повернуть, но должен вот следить. И вот эти вот камешки, вот эти направления, понимаете, это, конечно, мысль предыдущего там опыт и человеческая мысль в математике, но дальше-то все равно ты идешь, ты выбираешь, ты что-то строишь, ну и потом ты никогда не знаешь, что впереди. И такова математика. Не надо думать, что это набор каких-то рецептов готовых, ничего подобного. Да любую задачу, даже еще школьные задачи, я помню, для меня это всегда было, лично для меня, прошу прощения, допустим, геометрия или тригонометрия. Но это просто какое-то постижение, какое-то откровение, когда ты находишь решение, такое ощущение, что ты его сам изобрел. Хотя, ну понятно, задачу придумали, там все поставили, решение там в конце учебника написано. Но когда ты его сам решил, эту задачу, ты же это, для тебя это откровение.
И когда все сошлось.
Да, сошлось, это я сам достиг этого. Что-то в этом, безусловно, было. Понимаете, вот путь к Богу, конечно, ни в коей мере нельзя сопоставлять, нельзя знак равенства проводить, но инициативно, изначально, это что-то похожее. Ведь Бога никто не видел никогда. Точно так же, как вот, ну, ты никогда на вершине той горы не был. Ты понимаешь, что это первый раз, но ты хочешь ее достигнуть, ты там никогда не был. Ты не знаешь, что это из себя представляет. Как добраться, что вокруг тебя будет, что ты увидишь там, и что с тобой будет впереди, не знаешь. Так и здесь, в каком-то смысле, опять-таки, очень, очень символичном, но путь к Богу неизвестен никому из нас. И Бога никто не видел никогда. Но путь, Христос, я есть путь. Вот эта самая тропинка, порой малозаметная. Но где-то вот стоят вот эти вот камушки сложены. Кто-то прошел до тебя, и он тебе показывает. Ну, смотри, подумай, будь внимателен на пути своем. Просто внимателен, просто... И ты увидишь, что о тебе нежно позаботились. Кто-то, кто раньше тебя был. Мне кажется, такой интересный очень образ. И понимаете, тайна Пасхи, ведь Пасха – это вот то самое восхождение к той самой вершине, которую мы еще никогда не видели. И прошу прощения за такой... ну, такую вещь, может быть, но... Каждая Пасха абсолютно уникальна. Они за всю историю не повторялись никогда. По крайней мере, ощущение невозможно вступить в одну реку дважды. Вот философское это знаменитое изречение восточное, но вот оно здесь применимо. Невозможно дважды пережить одинаково Пасху. Двух Пасх не бывает, она всегда одна.
Продолжим через минуту с протоиереем Георгием Завершинским. Отец Георгий, благочинный приход в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, доктор философии, магистр богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».